Житие преподобного отца нашего Пафнутия Боровского. Память его празднуется 1-14 мая. Преподобный Пафнутий был внуком татарина Баскака. Когда пришел на нашу землю татарский царь Баты со своим многочисленным войском, то, опустошив ее мечом и огнем, пленивши города, разрушивши церкви Божии с их святынями и посекши как деревья или колосья русских князей и начальников, он поставил в ней татарских властителей, называвшихся баскаками. Таким баскаком и был дед преподобного Пафнутия. Во время одного восстания русских против татар дед Пафнутия принужден был креститься и был назван Мартином. У нового Христового последователя, отличавшегося благочестием, родился сын Иоанн, который по достижении совершеннолетия женился на девице Фатинии. Иоанн и Фатиния жили в своем наследственном селе Кудинове, в верстах 4 от Боровска, уездного города Калужской губернии. От этой четы, благочестивый и нищелюбивый, и родился около 1395 года преподобный Пафнутий, названный во святом крещении Парфением. Развиваясь и возрастая телесно, Парфений вместе с тем совершенствовался и духовно. Преуспевая в изучении грамоты и особенно в чтении божественных книг, отрок поучался и добрым нравам, кротости, незлобию, целомудрию. С ревностью подражая людям добродетельным, он стремился избегать общения с пустыми людьми. Когда Парфению исполнилось 20 лет отроду, он оставил дом отца, родителей, сродников и друзей, отрекся от всего мирского и поступил в высокий Покровский монастырь близ города Боровска. От настоятеля этого монастыря Маркела Парфений принял пострижение с именем Пафнутия и был отдан под руководство престарелого священноинока Никиты, бывшего ученика преподобного Сергия. 7 лет преподобный Пафнутий был в послушании у благочестивого старца и научился от него иноческим добродетелям. Он приобрел общую любовь и почтение братьев. Когда игумен Маркел скончался, преподобный Пафнутий был избран настоятелем высокой обители после долгих и настоятельных просьб братьев и боровского князя Симеона Владимировича. Посвящение он принял от рук всероссийского митрополита святого Фотия. Новый игумен присоединил к подвигам инока забота доброго и искусного пастыря, словесных овец Христовых и бдительного стража их. В своей жизни он являл образ своему стаду. Уклоняясь всегда шуи их, десным же прилежа, он непрестанно работал Господу, и днем, и ночью. День употреблял на исполнение монастырских забот, ночь проводил в молитве. Своего верного раба Господь украсил рассудительностью, прозорливостью, дивными откровениями и иными дарами Святаго Духа. Всеведущий Бог дал преподобному Пафнутию способность узнавать по человеческому лицу и взору скрытые душевные страсти и немощи, а иное открывал святому во сне. Преподобный заботился о братии своей, как искусный врач врачевал их душевные немощи, как добрый пастырь исторгал из волчьей пасти овцу и принимал на свои плечи, как сильный муж носил немощи немощных. 13 лет игуменствовал преподобный Пафнутий в высоком монастыре. Потом он сильно и надолго заболел и во время болезни принял схиму. По выздоровлении он оставил игуменство и уединился вместе с одним братом на высокое, очень красивое место, поросшее густым лесом на берегах двух рек в 3 верстах от Боровска. Место это принадлежало не к Боровской, а к Суходольской области. Поселение преподобного Пафнутия на новом месте произошло около 1440 года. Сюда начали приходить к нему братья, ставить себе с его благословением кельи и жить под его спасительным руководством. Монастырь рос, братья множились. Иноки молили своего наставника о дозволении им построить церковь. и они поставили деревянную церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Храм освящен был повелением московского митрополита Ионы. Преподобный был незлобив при оскорблениях и удивительно терпелив в нуждах, всегда непоколебимо веруя в Божию помощь. Раз приближался праздник Пасхи, а в обители совсем не было рыбы. Братья и монастырские служители были этим очень опечалены и даже роптали на святого. «Не скорбите об этом, братья, и не гневите Бога», — говорил им преподобный. «Всемилостивый Владыка, создавший нас и просветивший весь мир своим восстанием от мертвых, утешит нас, своих рабов, в скорби нашей и подаст в изобилии блага боящимся Его». Такая надежда на всеблагого и премудрого промыслителя не замедлила принести свой прекрасный плод. Вечером в Великую Субботу, незадолго до светлой ночи, Пономарь пошел на малый источник почерпнуть воды для литургии и увидел бесчисленное множество рыб, называвшихся на тамошнем наречии сишки, по своей величине немного больше сельдей. В то время был разлив воды, и их собралось так много, как никогда прежде. Пономарь поспешил сказать о том святому. Преподобный прославил Бога и велел рыболовам закинуть сети. И поймали такое множество этих рыб, что их достало целой обители на всю светлую неделю как на обиды, так и на ужины. Далеко разносилась слава о великих подвигах преподобного Пафнутия, и все более и более привлекала в его святую обитель любителей иноческого благочестия. Между ними было немало людей высокой добродетели. Таковы, например, преподобный Иосиф, пострижный руками святого в иночество и бывший впоследствии основателем Волоколамской обители, старец Иннокентий Исаия, по прозванию Черный, родственник преподобного, Воссиан, писатель его жития, бывший потом ростовским архиепископом, и другие. Преподобный являлся живым образцом подвижника для братьев. Он был строгий постник, ничего не ел по понедельникам и пяткам, по средам разрешал себе только сухоедение и весьма умеренно вкушал в остальные дни за общей трапезой. Его пищей было, говорит ученик преподобного, угождение братья. Себе он выбирал все худшее и в пище, и во всем касающемся удобств. Одежды, мантия, ряска, сшитые из овчины и обувь не годились ни одному нищему. Вся жизнь преподобного Пафнутия была непрерывным трудом в поте лица, подвигом, страданием и молитвой. Никто прежде его не являлся ни на общее молитвенное правило, ни на работы. Он выполнял с усердием самое тяжелое послушание, рубил и носил дрова, копал землю и поливал растения в саду. Зимой занимался чтением, плетением рыболовных сетей. Постоянный боритель праздности, подвижник был от чрева матери верным, безупречным другом девства. Во имя целомудрия он не дозволял никому прикасаться к своему телу, а женщин не только не пускал в обитель, но не хотел их видеть и издалека. Женщинам и знатным он не разрешал даже приближаться к воротам обители своей, а братья строго запрещал всякие разговоры о них. Преподобный отличался учительностью. Охотно беседовал он с иноками и с мирянами. Речь его была всегда проста и приятна. Подвижник чужд был человекоугодия. Никогда он не льстил собеседнику, не стыдился лица князя или боярина, не смягчался приносами богатых, но всегда говорил правду по Божьему закону, по его святым заповедям. Так же говорил он и с простецами, называя их братьями. И никто после беседы его не ушел когда-либо скорбным. Для многих открывались здесь тайны сердечные, прежде недоступные.
Господи, 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 Господ
Преподобный усердно поучал своих слушателей творить милостыню эту царицу добродетелей. Одна милостыня, говорил преподобный, может спасти человека, если живет он законно. Он указывал на примеры нищелюбивых людей, удостаившихся награды за гробом, на московского великого князя Иоанна Даниловича Калиту, раздававшего нищим подаяние всем без отказа, на одного магометанина, которого Господь за многую милостыню избавил от адских мук, приведя его к православию. Один милостивый человек скончался, а другому было откровение о его загробной судьбе. Приведен был умерший к реке Огненной, а на другой стороне реки — рай, чудное место, светлое и злачное, прекрасный сад. Но не может никак перейти душа человека через страшную реку. И вот множество нищих, получивших его милостыню. Они ложатся мостом через реку, и милостивый человек переходит по мосту в рай. К этому рассказу преподобный прибавляет, что души праведных переносятся в рай ангелами, но Господь открыл судьбу праведной души в таком виде для нашего вразумления. Когда братья обители умножились, святой при содействии их построил каменный храм. Во все время его строения он и сам трудился, как простой работник, нося на своих плечах камень, воду и все необходимое для постройки. Поставив церковь, преподобный украсил ее иконописью и пригласил для этого лучших живописцев, которые расписали ее чудно вельми. Преподобный украсил храм иконами, книгами и всякой утварью церковной, так что дивились даже князья, привыкшие к церковному благолепию. Сам преподобный начало вечного блаженства и богообщения полагал еще на земле. Из живого чувства любви к Богу, подателю всяческих благ, в душе его было постоянное стремление к Богу, и сердце его очищалось внутренним подвигом покаяния в призывании Иисуса Христа. Сия тайна по апостольскому слову «Христос в вас» открывала ему новое бытие, вечное, бессмертное, ангельское. Воскресение души прежде всеобщего воскресения, по выражению преподобного Симеона Нового Богослова. Сердце его горело несказанной любовью к преблагословенной Деве Богородице, матери родоначальника нового человечества, Спасителя Господа Иисуса Христа. Небесная игуменья земного иночества положила путь к тайнам Царствия Божия, и душа преподобного пребывала в умном делании, во внимании и непрестанном призывании Иисуса Христа, в этом сокровенном таинстве, божественном делании умной молитвы. И как ученик преподобного Сергия, он перенял и осознал, что умное делание есть сокровенный путь к ангельскому житию на земле и есть херувимское богоношение душой Бога Слова. В умном делании – сущность монашества, а в монашестве – сущность христианства. Умное делание молитвы Иисусовой есть делание внутреннее, сокровенное, и есть очищение сердца в трезвении, во внимание ума к помыслам. Преподобный Пафнутий опытно сознавал, что помыслы — суть слова бесов и притечи страстей, и, подобно тьме и потоку, покрывают наше сердце. Князь тьмы наводит тьму неведения и страстей. Необходимы труды, воздержание, бодрствование, смирение, терпение, псалмопение и непрестанная молитва. А память о смерти и адских муках порождала в душе преподобного смирение и плач. Молитва его «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного» была постоянным плачем и соединялась с его дыханием. И он непрестанно и при трудах, и в храме, везде и всегда в сердце своем призывал Иисуса Христа. Страх Божий и умиление порождали в его душе слезы. И этот слезный поток очищал его мысленную и бестелесную душу, разумное и прекрасное Божие создание. Составляя и сам одушевленную церковь, преподобный Пафнутий украшался от Бога чудесной благодатью, проявлявшейся в исцелениях, прозорливости, откровениях и иных дарах Святаго Духа. обитель преподобного Пафнутия окружена была густым лесом, в котором обитало много птиц. В изобилии водились здесь черноперые вороны, вившие гнезда близ монастыря. Смотря на них, преподобный восхищался и дал заповедь не ловить и не губить их. Между тем однажды сын городского воевода проезжал мимо обители святого Пафнутия и, увидав стаю воронов, натянул лук и убил одного из них. Обрадовался юноша, но скоро почувствовал, что голова его, повернутая в сторону, осталась неподвижной в таком неестественном положении. Скорбь и ужас сменяли в его сердце веселье и самодовольство. И вместе с тем в душе юноши явилось сознание действительной причины случившегося с ним бедствия, а вслед за этим и раскаяние. Охваченный им сын воеводы быстро отправился к преподобному и, припав к его ногам, просил прощения из святых его молитв перед Господом о своем исцелении. Подвижник приказал ударить в било и пошел в церковь. Удивленные несвоевременным звуком била, иноки быстро собрались в церковь и спрашивали святого о причине необычайного звона. Преподобный с улыбкой сказал: «Отомстил Бог за кровь ворона». Совершивши затем молебное пение и осенив святым крестом страждущего юношу, подвижник обратился к нему со словами: «Силу честного и животворящего креста обратись наперед». И тотчас голова его приняла естественное положение. Другой юноша напустил на ворона ястреба, но ястреб, убив ворона, сам пал мертвым. Таким образом охотник лишился своей забавы. Однажды ночью пришли к обители преподобного воры и, захватив трех монастырских валов, пасшихся в окольном лесу, хотели вести их к себе домой. И вдруг они заблудились и ходили подобно слепым вокруг обители. С наступлением утра воры хотели убежать без валов, но невидимая сила Божия связала их, и они не могли отойти от похищенного скота, пока разыскивающие его монастырские работники не нашли их и не привели затем к преподобному. Он же, дав им наставление не присваивать чужого, повелел накормить воров и отпустил их с миром. Один ропотливый брат, хуливший все, что совершалось в обители, и самого святого, имел такое видение во сне, будто бы он стоит посреди церкви с поющими. Внезапно приходит в нее святой отец и, взглянув на него, гневно говорит: «Этот хульник, возьмите его из церкви». И тотчас два черных эфиопа схватили его, повлекли вон и при этом сильно били. Проснувшись, брат почувствовал сильный страх и со слезами на глазах поспешил к преподобному просить у него прощения. Преподобный Пафнутий имел дар прозорливости. Он узнавал по лицу инока, какой страстью тот обуревается, исполнял он или нет положенное на день молитвенное правило, узнавал даже тайные и давние грехи людей, которых в первый раз видел. Боярыня, супруга Алексея Габурина, питал особое уважение и веру к святому и часто посылал к нему своих детей с дарами, прося его молитв и благословения. По дьявольскому действию она впала в болезнь и часто видела многих устрашающих ее демонов. Потом являлся ей какой-то сгорбленный малорослый старец с большой седой бородой в плохой одежде. Старец властно отгонял демонов, и после того она становилась здоровой. Однажды больная услышала при этом голос, говоривший ей: «Пафнутий, который в Боровске, отгоняет от тебя демонов». Так случалось с боярыней много раз. Прошло несколько времени, она совершенно выздоровела и пожелала увидеть святого, чтобы узнать, действительно ли он являлся ей и отгонял бесов. Боярня пришла со слугами к обители. Но так как монастырь для женщин был не входен, то, остановившись у его ворот, она послала слуг своих к ученикам блаженного с просьбой о том, как бы ей увидать преподобного. Иноки, показав святого старца слугам, повелели им указать его госпоже своей во время его выхода с братьей в трапезу, так как приближалось обеденное время. Но боярыня, прежде всякого указания, увидев преподобного, тотчас узнала в нем являвшегося ей старца и со слезами возопила: «Воистину, это тот, который своим явлением отгонял от меня демонов и даровал мне исцеление». Затем, воздав благодарение Богу, Пречистой его матери и преподобному Пафнутию, послала милостыню. У одного из учеников преподобного болел глаз. Больной, сильно страдая, усиленно искал лекаря. Святой же дал ему свои четки и приказал 1000 раз произнести молитву Иисусову. Но, понуждаемый сильными страданиями, больной едва исполнил половину приказанного числа. Произнеся 500 раз молитву и заметив исцеление своего глаза, инок от радости с поспешностью пошел к преподобному, чтобы сообщить ему о своем выздоровлении. Но прозорливый старец опять повелел ученику возвратиться к себе для окончания заповеданного числа молитв. Благочестивые миряне поведали преподобному и сидевшим в его келье братьям об оставлении архимандритства тогдашним архимандритом подмосковного Симонова монастыря. При этой вести начался разговор о том, кто будет симоновским архимандритом. Один назвал такого-то, другой — иного. Святой же, взглянув на своего очень юного, новопостриженного ученика по имени Воссиана, родного брата преподобного Иосифа, своего будущего жизнеописателя, и указав на него с улыбкой, сказал: «Этот симоновский архимандрит». В этих словах святого обнаружилось его прозрение в более отдаленное будущее. Спустя много лет Воссиан действительно был архимандритом симоновского монастыря. Раз преподобный попросил у одного князя половить рыбу 3 дня на одном месте оки с тем, чтобы все пойманное пошло в пользу монастыря. Отправляя одного из служителей на эту ловитву, подвижник повелел дать ему 5 гривен денег для покупки сосудов, чтобы в них посолить рыбу, пойманную в назначенный срок. Служитель не брал столько денег, не надеясь и одного малого сосуда наполнить рыбой. Преподобный прозорливыми очами посмотрел на него и велел делать, что ему приказано. Тогда посланный пошел и в 3 дня поймал 730 больших рыб. Столько не поймали рыболовы князя и во все лето. Предвидя чудесную ловитву, святой и повелел купить так много сосудов. Один юноша, став иноком, подвергся искусительному действию дьявола. Исконный враг людей являлся ему в разных образах, то в образе неизвестного зверя или черного пса. А иногда в то время, когда инок сидел в келье, подобно медведю он ходил кругом кельи и ударял по ее стенам. Старец повелел юному иноку прочесть при нем псалтирь. Как только юноша исполнил приказание святого, бесовские мечтания совершенно исчезли, и он освободился от страшных призраков. Святая жизнь преподобного Пафнутия, его благорассудительность и опытность во всяком деле, Божьем и человеческом, сделали то, что не только иноки, но и многие миряне выбирали его духовным отцом себе. К нему, как к искусному врачу, шли знатные и простолюдины, богатые и бедные, добродетельные и грешные, и все получали полезные советы и должные эпитемии. В прием приходящих у святого не было никакого лицеприятия. Не боясь сильных и не щадя гордых, подвижник был очень ласков со смиренными. Преподобный Иосиф Волоколамский пишет о своем учителе преподобном Пафнутии, что когда нужно, он был милостив и снисходителен, но подчас бывал суров и гневен, если это требовалось. Духовные дети преподобного почитали его и боялись. Георгий Васильевич, князь Дмитровский, рассказывал, что когда он шел на исповедь к преподобному, у него подгибались колена. Зато духовные дети, выбрав преподобного отцом своим, не разрывали с ним общения и за гробом. Один раз, задремав на пороге церкви перед заутренней, преподобный видел во сне, будто открылись врата обители, и вошло множество народа со свечами, направлявшегося к церкви, а в середине был князь Георгий Васильевич. Придя к церкви, князь поклонился ей, потом духовному отцу. Преподобный спросил его: «Сын и князь, ты уже представился?» «Да, честный отче». «Каково же тебе там ныне?» — спрашивает преподобный. Твоими святыми молитвами Бог дал мне добро. Особенно же потому, что когда я шел под Алексин на безбожных огорян, покаялся у тебя во всех грехах. В это время начали звонить за утренне, и преподобный пробудился. Преподобный был очень милостив и нищелюбив. Проповедуя милосердие словом, подвижник осуществлял эту добродетель на деле. В Боровской стране случился сильный голод, и преподобный усердно питал в обители своей голодающих, приходивших из окрестных сел. Так собиралось ежедневно до 1000 человек, даже более, и милосердный подвижник истощил все запасы монастыря. На следующий год Господь послал умножение плодов земных. Преподобный Пафнутий жил до глубокой старости, до 83 лет, из которых 63 года он провел в иноческих подвигах. Отрекшемуся от всех утех земных, живущему лишь для Бога и для вечности преподобному, оставалось только освободиться от всего временного и перейти к тому вечному, уготованному Богом для любящих Его, чего око не видя и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша. Господь открыл святому старцу за целую седмицу день его блаженной кончины, и подвижник готовился встретить ее мирно и непостыдно. Все эти дни при святом находился ученик его Иннокентий, который оставил описание последних дней жизни своего святого учителя. Это происходило весной 1477 года, вскоре после праздника Святой Пасхи, бывшего в тот год 6 апреля. В четверг третьей недели по Пасхе, 24 апреля, после утренней, святой вышел с Иннокентием к пруду, который сам выкопал. Заметили они, что сквозь за пруду протекает вода. Преподобный учил Иннокентия, как преградить путь в воде. Потом вернулся в обитель ввиду наступившего времени святой литургии. При уходе старца ученик просил его прийти на работу после обеденного часа. В ответ на это святой сказал: «Невозможно мне прийти, потому что я имею иное, более нужное и неотложное дело». После литургии святой старец трапезовал с братьей, потом послал за Иннокентием и приказал ему идти к пруду. Иннокентий пошел в келью святого и, увидевши своего наставника сидящим на одре, напомнил ему о работе. «У меня есть другая нужда, которую ты не знаешь, сущий соуз. Разрешитеся, хочет», — ответил святой. Иннокентий был так смущен словами старца, что, выйдя с тремя братьями на работу, ничего не мог сделать. Вернувшись в монастырь, ученик нашел подвижника опять сидящим на одре. Старец приказал передать князю Михаилу Андреевичу, чтобы он не приходил в обитель, потому что приспело иное дело. В этот день святой не ходил в церковь ни на вечернее, не на послевечернее правило, но велел их Иннокентию совершить их в своей келье. Братья подошла к келье преподобного, чтобы узнать, почему он не явился на богослужение, но подвижник никому не позволил войти к себе и просил всех собраться на следующее утро. Отпуская от себя ученика, подвижник сказал ему: «В такой же четверг я освобожусь от своей немощи». Всю ночь святой провел в молитве. Утром, в пятницу 25 апреля, братья монастыря приходили к преподобному прощаться и получить от него благословение. Иноков в монастыре было тогда 95 человек, и все до одного собрались к болящему подвижнику, даже немощные и слепые. Простившись с братьями, преподобный пошел к литургии, поддерживаемый своими учениками. У святого старца был многолетний обычай поститься перед приобщением святых тайн и проводить в молчании целую седмицу. Молитвой готовился преподобный к приобщению великой святыни, и лишь только начал светать, повелел преподобному Иосифу прочесть правила ко причащению. Приобщившись животворящих христовых тайн в храме за божественной литургией в воскресенье 27 апреля, святой старец приведен был в келью. Братья, сами собой сохраняйте чин церковный и строй монастыря. Не переменяйте сроков церковной молитвы. Священников почитайте, как и я, и не лишайте их платы, чтобы не оскудела божественная служба, ибо от нее зависит успех во всем. Не затворяйте трапезы свои от странника, заботьтесь о милостыне. Просящего не отпустите ни с чем. Трудитесь в рукоделиях, но удаляйтесь от мирских бесед. Заботливо храните посты и праздники, и имейте милосердие и смирение. И Господь воздаст старицу в всем веке, а в будущем дарует жизнь вечную. Мне, братья, кто приказывал монастырь сей основать? Сама Пречистая Царица изволила. Она возлюбила это место прославления имени своего, воздвигла храм свой, собрала братью и меня нищего, много времени питала и покоила вместе с братьей. И теперь, когда я, смертный человек, смотрю в гроб и не могу помочь себе, сама Царица Небесная может устроить полезное свои обители, как она начала это. Вы знаете сами, ни княжеской властью, ни богатством сильных, ни золотом и серебром воздвигалась эта обитель, но изволением Божиим и волею Пречистой Его Матери. На нее возлагаю всю надежду. Своей милостью она покроет меня на мытарствах от насилия мрачных и лукавых духов. А в день праведного суда избавит вечной муки и причтет к избранным. Если же я получу благодать, то не промолчу молиться о вас ко Господу. И сами вы будете поэтому усердны. Живите чисто, не только так, как жили при мне, но и еще лучше. Содевайте спасение со страхом и трепетом, чтобы ради ваших добрых дел я почивал мирно, чтобы вселились добре, пришедшие сюда после меня. Да обретете вы покой по кончине своей, пусть каждый пребывает в том звании, в котором призван. Не возвышайтесь паче меры, это не полезно вам, но и душевредно. Не возноситесь над немощными братьями ни мыслью, ни делом, но долго терпите о них, как о членах своих. Ей, чада, спешите делать добро. Наступил четверг 1 мая, день кончины преподобного Пафнутия. Подвижник повелел служить литургию ранее обыкновенного. Сам он думал идти к ней, собирался спеша и говорил про себя. Вот пришел день. Этот день четверг, о котором говорил я вам раньше. Ученик спросил: где велишь ископать себе могилу? Он велел ее ископать у южной стороны церкви, близ церковных дверей. А гроба дубового не покупайте мне, сказал святой. На эти 6 денег купите калачей и раздайте их нищим. Преподобный Пафнутий скончался в четверток, 1 мая 1477 года, за час до захода солнца, то есть около 7 часов вечера. Братья вышли из церкви и, узнав о кончине преподобного, горько оплакали его. Было уже поздно погребать подвижника, и чтобы исполнить его завещание о погребении без мирян, братья на другой же день, в пятницу, 2 мая в 5 часов утра, похоронили своего наставника. Скорбь, братья, была так велика, что все рыдали и проливали слезы. Никто не мог ни петь, ни канонарить. Погребение совершал верный ученик преподобного Иннокентий. От слез он едва мог проговорить чин погребения. Как только погребение совершилось, о смерти подвижника узнали в Боровске, и весь город пришел в движение. Не только монахи и священники, но и наместники города и народ пошли в обитель преподобного. И хотя в городе скоро узнали, что тело святого уже в земле, народ непрерывно весь день приходил в монастырь и со многой любовью все кланялись гробу почившего. По описанию современников, преподобный Пафнутий был низок ростом, с огбенной, седой клинной бородой. В иконописном подлиннике сказано: «Преподобный отец наш Пафнутий, игумен монастыря Пречистая Богородицы, Ижевборовске, подобием сед и стар, борода поменьше богословле, рассахата, ризы преподобнические и в святую схиму облечен». За подвижническую и богоугодную жизнь преподобный Пафнутий удостоился от Бога дара прозорливости, узнавал мысли и внутреннее душевное состояние человека. Так, например, в одном известном иноке он прозрел убийцу князя Дмитрия Шемяки. Это был боярин Иоанн Котов, который в Великом Новгороде отравил Дмитрия Шемяку, но затем, после раскаяния, принял монашество. Нередко в видениях ему открывались тайные поступки братья. Обитель преподобного Пафнутия и после его кончины была одним из духовных центров русского монашества наравне с другими знаменитыми монастырями того времени. Из нее вышли святители русской церкви Нифонт, епископ Суздальский, известный защитник православия в борьбе с ересью жидовствующих, Воссиан Топорков, епископ Коломенский, Макарий, митрополит Московский, представление 1563, а также преподобный Давид Серпуховской, основатель Давидовой Вознесенской обители, представление 1520, память 18-31 октября, Даниил Переославский, чудотворец, основатель Переославского Даниилова монастыря, представление 1540, память 7-20 апреля, преподобный Левкий Волколамский и другие. Юноша Иоанн Савин, постриженный преподобным с именем Иосиф и ставший основателем Волколамской обители, представление 1515, память 9-22 сентября и 18-31 октября. Впоследствии преподобный Иосиф Волоский, твердо хранивший чистоту православной веры, возглавил борьбу против ереси жидовствующих, осужденной на соборе 1504 года. На этот подвиг молодого инока благословил преподобный Пафнутий. Среди других учеников преподобного Пафнутия впоследствии прославились богоугодной жизнью старцы Иннокентий, Исаия, Воссиан, впоследствии архиепископ Ростовский и прозорливый старец Ефимий. Житие преподобного Пафнутия составлено в XVI веке постриженником преподобного Пафнутия Воссианом Савиным, братом преподобного Иосифа Волоцкого. Митрополит Московский Даниил с собором епископов благословил петь канон и читать на богослужении житие преподобного Пафнутия, то есть установил местное празднование ему. А на Московском соборе 1547 года совершено причисление преподобного Пафнутия к лику святых Русской Церкви. Святые мощи преподобного почивают в главном монастырском храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы в пределе, посвященном его имени. Церковь, ублажая преподобного, воспевает: «Отче блажение Пафнутия, монахов украшения, божественного духа жилища, столб благочестия, яко кроток и милостив и чист был еси, нищим быв покров и прибежище, слепым подаешь и свет, прогоняешь и духи лукавые, крест бы твой понес на раме. И во грядущее лето молитву твоей плодов умножения от Христа и спросил еси алчущим людям. И князя, вражду имуще на тя, молитву твоей от огорянских рук избавив. И огоряну новокрещену, хотящую зажжешь твое жилище, слепоту навет покаявшемуся же ему, молитву и свет очима его даровал еси. И Троице жилище показал еси, чистоту и целомудрием душу просветил еси, яко бесплотен. Человека боляще, в обитель твою надре принесена, здраво сотворил еси. Проказу одержима и люти гноем расливаема, яко врач исцеляешь, люти бесящегося и узы сокрушающе, и зело ревуще исцелил еси. Пафнутие богомудрие, храм Божий явился еси, святилище пресветлый, Отче преподобный, Христа Бога моли, согрешение оставления подати празднующим в любовью память Твою.